Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу выпуска новостей. Программа «Час прессы». В Москве прошел траурный митинг в связи с годовщиной теракта в метро в 2004 году. Борис Березовский заявил, что согласен встретиться с российскими следователями. Парламент Киргизии утвердил структуру нового правительства. В Москве прошел траурный митинг в связи с годовщиной теракта в метро в 2004 году. Родственники погибших и москвичи, около 300 человек, возложили цветы к мемориальной доске, установленной на станции метро «Автозаводская». Ровно три года назад в вагоне поезда на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» произошел взрыв. Погиб 41 человек, свыше 250 получили ранения. Известный предприниматель Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. В интервью BBC в понедельник Березовский отметил, что не против такой встречи, если она поможет раскрыть обстоятельства смерти Литвиненко, отравленного в Лондоне в ноябре прошлого года. Березовский также утверждал, что незадолго до смерти Литвиненко высказал ему свое подозрение о том, что и к его отравлению причастен Андрей Луговой, бизнесмен, и, как и сам Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб. Луговой назывался британским полиции в качестве одного из подозреваемых в убийстве Литвиненко. Материалы расследования переданы Скотланд-Ярдом в британскую прокуратуру. В Москве рассчитывают, что переговоры с Евросоюзом о новом соглашении о стратегическом партнерстве начнутся в ближайшее время. Глава МИД Германии, председательствующий сейчас в ЕС, Франк-Вальтер Штайнмайер, выразил надежду на скорое устранение всех препятствий к заключению договора. Принятие нового соглашения о партнерстве между Москвой и ЕС заблокировало Варшаву после того, как Россия ввела запрет на импорт польского мяса. По завершении встречи в Москве с руководством ЕС министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по поводу этого запрета.
Не делаем трагедии из того, что пока происходит задержка. Задержка явно искусственная, и она касается проблемы, которую необходимо решать профессионалами, ветеринарными экспертами. Россия к таким контактам открыта. Они состоялись и в прошлом месяце, проходят они и буквально вот в эти дни.
Заявил глава российского МИДа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки «Хамас» Халед Машаль проводят сегодня переговоры в священном городе Мекка, Саудовская Аравия. Цель встречи, предложенной саудовским королем Абдаллой, обсудить возможность формирования правительства национального единства и прекращения конфликта в автономии. В последние дни в секторе Газа в ходе вооруженных столкновений между боевиками «Хамас» и «Фатх» погибли свыше 20 человек, десятки получили ранения. Вчера обстановка в секторе Газа была относительно спокойной. В Багдаде ни на день не прекращаются теракты. В понедельник при взрывах погибли более 40 человек, много раненых. По данным МВД Ирака, только за последнюю неделю в стране погибли не менее 1000 человек. Американские и иракские войска готовятся к новой антитеррористической операции в Багдаде. Президент США Джордж Буш сказал по этому поводу.
Я приветствую тот факт, что правительство Ирака всерьез намерено вернуть столице своей страны безопасность и порядок. Это добрый знак. Хорошо, что проблема безопасности вызывает у властей глубокое беспокойство. Значит, они осознают, что на них лежит ответственность за жизни людей, и мы хотим им помочь.
Сказал президент США. Ряд стран, в том числе Россия, Украина и Япония, ввели запрет на импорт мяса птицы из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На востоке Англии, на птицеферме, где обнаружен смертельно опасный для человека вирус H5N1, были забиты свыше 150 тысяч индеек. Британские эксперты расследуют причины возникновения вспышки птичьего гриппа.
Главное сейчас не дать болезни распространиться. Возможно, нам не удастся установить истинную причину вспышки, но мы, безусловно, проведем расследование.
Сказал глава британского ведомства по охране окружающей среды Бен Брэдшоу. Глава ведомства ЕС по здравоохранению и безопасности продуктов питания Маркос Киприано заявил.
Мы должны постоянно помнить, что опасный вирус находится вокруг нас. И, вероятно, в ближайшее время ожидаются новые вспышки заболевания в Европейском Союзе. Мы готовимся к тому, чтобы быстро реагировать и надежно защищать качество производимых продуктов.
Сказал главный санитарный врач Евросоюза. С 2003 года в мире жертвами птичьего гриппа стали по меньшей мере 160 человек, в основном в странах Азии.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии утвердил структуру правительства, разработанную новым премьер-министром Азимом Исабековым. Кабинет будет сформирован в течение недели, сообщает Исабеков. Правительство во главе с Феликсом Куловым ушло в отставку в декабре прошлого года во время политического кризиса. Была принята новая конституция, расширившая полномочия главы государства. Кандидатура Кулова, предложенная президентом Курманбеком Бакиевым на пост премьера, дважды была отклонена парламентом. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Как сообщила в понедельник один из лидеров оппозиции Юлия Тимошенко, ее блок заключил соответствующую договоренность с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Тимошенко заявила также, что ее блок подал в Конституционный суд Украины запрос о легитимности нынешней правящей коалиции и сформированного ею правительства во главе с Виктором Януковичем. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. В понедельник за предложение о начале дебата высказались 49 сенаторов при необходимом в таких случаях минимуме в 60 голосов. Проект резолюции подготовлен представителями демократического большинства и, поддержанный некоторыми республиканцами, критикует план президента США направить в Ирак дополнительно более 20 тысяч военнослужащих. В американском штате Флорида арестована астронавт Лайза Новак. По данным следствия, 43-летняя Новак пыталась похитить женщину, которую считала своей соперницей в отношениях с пилотом космического челнока. В прошлом году Новак входила в состав экипажа шаттла, совершавшего полет на Международную космическую станцию. Миллион детей и подростков во всем мире участвуют в конфликтах и войнах с оружием в руках. Эти данные сообщил глава дипломатического ведомства Франции Филипп Дус-Блази на открывшейся в Париже двухдневной международной конференции по предотвращению участия детей в боевых действиях. Встреча организована Министерством иностранных дел Франции и Детским фондом ООН. Напомним главные новости к этому часу. Борис Березовский заявил, что согласен встретиться с российскими следователями. Парламент Киргизии утвердил структуру нового правительства. Россия, Украина и Япония вводят запрет на импорт продукции птицеводства из Великобритании.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Единая Россия» запускает так называемый «русский проект», цели которого в разных газетах описываются по-разному в зависимости от того, редакционный материал опубликован об этом проекте или так называемый «внешний», где проект описан ровно так, как хотела бы преподнести его партия власти. К примеру, газета «Ведомости» в своем редакционном материале полагает, что русским проектом «Единая Россия» ставит себе задачу привлечь голоса националистов на выборах. А «Комсомольская правда» в материале за подписью никому неизвестного Ефима Андрюшина подает этот же проект куда более возвышена. «Единая Россия» со всеми ее обширными ресурсами взялась за формирование национальной идеи, об очевидной необходимости которой для государства так много говорят в последние годы. Так что же это за проект такой? В этом нам сегодня, во-первых, помогает разобраться один из его авторов, член Общественной палаты Алексей Чедаев. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
А саму идею этого проекта мы обсуждаем с журналистами, обозревателем газеты «Ведомости» Еленой Рудневой. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
И обозревателем газеты, специальным корреспондентом газеты «Известия», автором публикации «Поколение НАЦ» Дмитрием Соколовым-Митричем. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Елена, сразу дайте краткую справку. Вот как внешне все это выглядит? Вы были на установочном мероприятии всей этой истории. Что за люди, которые вошли в проект? А потом мы уже к Алексею Чедаеву обратимся за разъяснениями. Пожалуйста, справка.
Мероприятие прошло в субботу. Это был круглый стол. На нем присутствовали депутаты Госдумы, Алексей Чедаев от Общественной палаты, политологи, были преподаватели Питерского университета русского языка и литературы. Обсуждали, собственно, что такое русская идея, как ее можно преподнести. Организаторы этого мероприятия представили ее как продолжение дней русской политической культуры, которую устраивала «Единая Россия» летом прошлого года.
Uh-huh. И там сразу несколько журналистов было, как я понимаю, вот в организаторах. Михаил Леонтьев, гендиректор Третьего канала Андрей
Писарев. Писарева, к сожалению, не было. Был Максим Шевченко.
Но он проходит в учредителях.
Да.
Писарев, тем не менее. Максим Шевченко, обозреватель тоже Первого канала, ведущий программы «Судите сами». То есть несколько журналистов и политики, так я понимаю. И вот вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Как вы понимаете лозунг «Россия для русских. Пишите пока на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Я не случайно спрашиваю об этом лозунге, потому что именно с него начинается список вопросов для общественной дискуссии, которую собирается развернуть «Единая Россия» в рамках вот этого русского проекта. Итак, этот список вопросов выглядит следующим образом. Первое. Россия для русских? Вопрос. Второе. Что такое русская нация? Третье. Русский мир, территория и границы. Все с вопросами. Четвертое. Сохранение национальной идентичности в условиях глобализации. Русский национализм и расизм. Национализм как идеология. Русские и православие. Сосуществование религий в России. Перспективы. Русский мир и постсоветское пространство. Русская политическая культура как способ построения русской власти. Все с вопросами. И вот, по мнению Ивана Демидова, который всем этим руководит, первый вопрос, что такое Россия для русских, самый актуальный для всего русского народа. Он объясняет, что в декабре был проведен опрос в ЦИОМ, который показал, что большинство готово поддержать этот лозунг «Россия для русских», если под русскими понимаются все граждане России. Все здравые люди не вносят в это понятие ничего этнического, национального, заявил он. Алексей Чедаев, здравствуйте еще раз. И скажите, объясните нам сначала, для чего все, весь этот русский проект, вся эта общественная дискуссия партии власти? Для чего? Для выборов или для души?
Ну, я вот и сам на мероприятии выступил как такой прагматик, который на фоне многочисленных любителей порассуждать о русской идее, русской душе и прочей духовности, соборности, говорил о выборах и каких-то вот весьма приземленных вещах. И сейчас, пожалуй. Потому, то есть, мне кажется, что «Единая Россия» действительно ищет сегодня как бы свое послание для предвыборного года и ищет довольно неудобную для себя ситуацию, как будто она находится в режиме обороны, потому что она, с одной стороны, несет ответственность за все, а с другой стороны, крайне еще и президент такую свинью подложил, обозвав их правыми либералами. Тут вообще хоть вешайся, да? Но кто же будет теперь голосовать за правых либералов? Вот. И поэтому «Единая Россия», естественно, ищет какие-то возможности для себя найти действительно массовые, действительно сильные и беспроигрышный способ коммуникации с большинством, со своим собственным большинством, которое она хочет сохранить.
И вот это один из вариантов поиска, весь этот клуб. И, Алексей, пожалуйста, вот вы мне объясните, зачем вообще нужен, и вы так культивируете этот лозунг «России для русских», если по опросам, в вашем понимании, речь идет о России для граждан России? Почему не сказать «Россия для граждан России»? Он тоже достаточно сомнительный и вызывает, наверное, споры, этот лозунг, но, тем не менее, хотя бы сформулировать ровно так, чтобы не было разночтений. А вы все-таки упираете на это слово «русские». Почему?
Ну, давайте я отвечу как культуролог. Дело в том, что сегодня самоидентификация только через государство и отношение к государству вообще является слабой и недостаточной. В современном мире, где роль государства снижается и выходит, да, и, соответственно, растет роль других форм солидарности. Да, там, будь то действительно культурной, этнической, религиозной, да, и даже корпоративной, если угодно. Вот, и в этой связи, естественно, мы, наше российское общество находится в поиске оснований для солидарности, для достижения большей социальной связанности, и как бы не связанных прямо и непосредственно с институтами власти. И в этом смысле, как бы, естественно, что вот тут вот главный нерв этой дискуссии – это постоянный упор на слова «язык», «культура», на историю, да, на то, что как бы на Россию как очень, да, такой, собственно, первый и единственный, на самом деле, если уж всерьез говорить, другого не было и не будет, русский проект.
Угу. То есть все-таки некая конъюнктура в этом просматривается, да, все-таки нужно, нужно упирать.
Что?
Нужно упирать на это слово «русский».
Да, конечно, конечно.
У Дмитрия Соколова, Дмитрича, есть уточнение к вам, Алексей.
Алексей, вот я хотел бы вас попросить, вы не могли бы назвать какие-то более конкретные координаты вот этого вопроса в ЦИОМ, согласно которому большинство россиян поддерживают в декабре? Я просто что-то искал, искал, не
да,
нашел.
Да, он был такой в конце декабря.
И там именно вот формулировки такие точные, да, вот не лукавый.
То есть Демидов там повторял все цифры в цифры, да, я проверила. Ну,
и когда, Алексей Чедаев, вот когда на один из вопросов, который вы вам задавали по поводу этого русского проекта, кажется, это был вопрос газеты «Ведомости», вы сказали, что хорошо бы, чтобы этим проектом занимались профессиональные русские.
Ну, это, собственно, прозвучало на заседании.
Да, на заседании прозвучало, а Елена Руднева в своем репортаже это отразила. Что это такое профессиональные русские?
Ну, тут, так сказать, конечно, есть элемент легкого эпатажа, потому что словосочетание «профессиональные русские» в живом журнале обычно было таким оскорбительным наименованием таких вот записных националистов, да, вот, как бы, которые бегали с флагами и вот, занимались непотребством. Но я имел в виду, тем не менее, совершенно конкретную вещь, что на самом деле как бы вот русские темы, они волнуют все-таки достаточно определенную часть избирателей. И хотя и значимую, но все-таки не большинство. И поэтому это очень важная часть повестки дня, в частности, выборного года. Вот. И поэтому совершенно точно необходимо, чтобы были люди, которые взяли на себя этот тяжелый и действительно и неблагодарный труд, как бы удерживать эту повестку, постоянно по ней работать, постоянно освещать, обсуждать, отрабатывать, дискутировать все значимые темы, да, получать плевки в свой адрес от разнообразных борцов, там, в частности, за мультикультурализм и толерантность. Вот, в том числе и внутри самой партии, которые там, а там, естественно, таковых, конечно же, немало и будет всегда немало. Вот, я примерно это имел в виду.
Вы знаете, Алексей, может быть, я сейчас задам просто совершенно неполиткорректный вопрос, но тем не менее, вот профессиональным русским, с вашей точки зрения, может ли быть человек не русской национальности? Вы, конечно, скажете сейчас, что может, но не будет ли это диссонировать с самим термином?
Но в живом журнале под термином профессиональные русские обычно, да, вот те, кого этим термином назывались, из них этнически великороссами было, дай бог, 30%. Вот, а остальные, никто на это даже внимания не обращал.
Не обращал, это очень хорошо. А скажите, пожалуйста, я продолжаю неполиткорректные вопросы. Вот список фамилий, которые входят в этот проект, он такой подчеркнуто, не то чтобы даже русские там эти окончания, а вот даже профессиональная деятельность этих людей связана с православием. Вот это Третий канал известный. Иван Демидов тоже известен как автор программы, как она там называлась?
Русский проект.
И так далее. То есть нет ли здесь какой-то подчеркнутости, нарочитости, все-таки русскости в основателях вот этого проекта?
Да, я считаю, что Демидов очень сильно дал маху. Ему нужно было использовать позитивный опыт организаторов русского марша, которые взяли к себе двух штатных евреев в оргкомитет. Вот, всем бегали и показывали. Вот, это наши евреи. Вот, а Демидов не догадался.
То есть Демидову следовало перекраситься, поменять цвет глаз?
Нет, Алексей, это вы так шутите, а я же говорю не только о национальности, да, я еще и говорю о профессиональной деятельности вот такого рода, люди занимаются вот такого рода продукцией, например, на телевидении, а не другого рода продукцией.
Посмотрите на Украину, посмотрите, кто там, собственно говоря, отрабатывает такую вот национально-государственную повестку дня. Угу. Это именно вот такого типа гуманитарная интеллигенция, да, частью журналисты, частью писатели, частью политики, но это все среда, да, вот львовская среда, которая, любому, кто туда приедет на любое мероприятие, там, на книжную ярмарку, к примеру, сразу станет заметно, что это единая и очень такая плотная, связанная между собой среда.
Коллеги, у нас буквально 2 минуты до анонса. Пожалуйста, Елена Руднева, ваш вопрос Алексею Чедаеву, который тоже с нами только до анонса. Пожалуйста.
Алексей, я хотела бы спросить, а какими способами вы собираетесь этот реализовывать проект? Потому что единственное, до чего, к какому консенсусу сумели прийти участники круглого стола, это что, конечно, очень большая проблема – это знание русского языка среди россиян. И вот именно там поднимать русский язык – это и может объединить нас вот в этом русском проекте, да, каким-то образом.
Кажется, для политиков тема языка важная, но слабая и недостаточная. Потому что Значит, мне кажется гораздо более важным вернуть, собственно, нынешнее российское государство в, как бы в контекст исторической России. То есть я имею в виду вся та линия, которая в этом документе именуется «русская политическая культура». А именно, вот как бы увидеть, да, увидеть, переработать и использовать тот политический, исторический опыт, да, вот всех, всех там особенно значимых для нас, я думаю, вот последних полутора веков, для того, чтобы просто понять, что у нас за строй, да, почему у нас не работают одни институции, там, наоборот, слишком хорошо работают, перетягивая на себя все функции другие.
Технология.
Это конкретная политическая задача.
Спасибо вам, Алексей Чедаев, за участие в нашей программе. Мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель газеты «Ведомости» Елена Руднева и специальный корреспондент «Известий» Дмитрий Соколов-Митрич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы понимаете лозунг «Россия для русских»? Если вы его разделяете, то опять-таки в каком понимании? Пишите на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода, телефон включаем во второй части. Я прочитаю уже несколько сообщений, которые пришли на пейджер. Пишут нам Майоровы: «Россия для русских – это чисто фашистский, нацистский лозунг. Наши предки несколько веков живут в Москве, но откуда мы знаем, какое участие в этом приняли татаро-монголы, печенеги, половцы? Ведь они не добрались только до Архангельской области, до Поморья». Вопрос «Россия для русских», пишет наш постоянный слушатель Сморчевский, мне кажется виртуальным, так как в Российской Федерации живут россияне. Именно Российская Федерация, а не Русская Федерация. Именно Российская Федерация, а не Русская Федерация. К сожалению, это понятие многим не ясно. Здесь живут и евреи, и армяне, и русские, и грузины, все, кому хочется жить, и никто из политиков не может решить за Российскую Федерацию этот вопрос. В России нет русских, посмотрите в паспорт. Есть русскоговорящие, коверкающие русский язык, пишет Юрий Григорьевич. Лозунг «Россия для русских» – это нацистский лозунг. Используя этот фашистский лозунг, «Единая Россия» выступает как движущая сила для развала нашей страны и на погибель нашего народа, пишет Юрий Николаевич. Дискуссия «Россия для русских» навязана для того, чтобы отвлечь от более серьезных рассуждений об экономической отсталости, о смертности, беспризорности. Виктор пишет из Москвы. Очень возможно, Виктор. Вот сейчас мы это и начнем обсуждать. Итак, коллеги, теперь вопрос вам, и мы начинаем с Елены Рудневой. Елена, зачем эта партия власти? Зачем этот русский проект партии власти?
Ну, это, конечно же, типичный конъюнктурный проект. Он действительно под выборы, как правильно Алексей заметил. Я бы только хотела уточнить, что, мне кажется, задумываться об этом власти начали еще даже не после последнего русского марша, а в прошлом году, когда задумывался правый марш, и, в принципе, администрация давала зеленый свет ему, как рассказывали и организаторы, и участники, но он именно превратился в русский марш. То есть не ожидали такого количества именно нацист, ну, как бы людей с нацистской символикой, с нацистской внешностью. И после этого, когда активизировался Белов-Поткин, когда грохнуло Кондопога, как правильно, не знаю, якобы на совещаниях Сурков, куратор «Единой России», замглавы администрации президента, который занимается политическими вопросами, возмущался, ну, не Белову, Поткину учить нас национализму. И вот тогда власти поняли, что надо заниматься этим проектом и как-то эту повестку перетягивать на себя.
Ну вот посмотрите, как умно повел себя этот самый Белов. Как пишет сегодняшний «Коммерсант», одним из первых инициативы партии власти одобрил идеолог российского национализма, лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов.
В воскресенье же ее поддержал Дмитрий Рогозин.
Прекрасно. И политики... То есть они хотели проект, который представляет собой культурную, цивилизованную альтернативу националистическим движениям и лозунгом, и получили полное одобрение и поддержку от того же Рогозина и от того же Белова. Дмитрий Соколов-Митрич, есть ли у партии власти перспектива перехватить эту тему, оттянуть на себя электорат националистически озабоченный?
Но мне кажется, они немножко недооценивают националистически озабоченный электорат, потому что, несмотря на то, что там есть довольно громкое, но немногочисленное крыло вот всяких таких, которые кричат «Россия для русских», там скидывают руки и так далее, и которых можно заманить какой-то риторикой, да, все-таки большинство тех там 60 почти процентов, которые по опросам настроены довольно радикально в России, да, они все-таки люди не глупые, и для них, они, вот что я пытался отразить в своей статье «Поколение нации», это поколение, истоки его национализма именно в его уязвимости. И бороться, мне кажется, надо не с тем, чтобы вот кормить как бы, да, сладким этих людей и говорить, да, вот вы русские, вы классные, вы замечательные, там, а то, что там мы пьем, ну, это наша традиция и так далее. А бороться с этой уязвимостью, это, во-первых, как бы социальные меры, да, выравнивание разных социальных уровней, да, общества. Это, во-вторых, создание действительно как бы равных условий, даже не столько юридически, сколько морально, да, для разных национальных диаспор, потому что, ну, как бы так сложилось последние 5-6 лет, что, как бы вот с точки зрения там людей, которые присвоили себе право называться совестью нации, да, например, одни преступления против одних национальностей, они более тяжкие, чем против других национальностей, да, и одни замечаются преступления, другие совершенно не замечаются. Это люди видят и делают из этого соответствующие выводы. И вот, насколько я понимаю, понял из общения как бы с людьми, которые часто мне в разных совершенно регионах и разные совершенно люди мне говорят одно и то же, для них лозунг «Россия для русских» как бы это не нечто всеобъемлющее, да, которое требует себе починить все остальные лозунги, а это нечто вот как бы сегментарное. То есть вот «Россия для татар», «Россия для чеченцев», но «Россия для русских» тоже. То есть как бы для них...
В том числе.
Эти люди понятие демократии трактуют, можно сказать, даже более правильно, чем идеологи демократии. Потому что для них демократия и вообще правовое государство – это не только когда соблюдаются права там, нас, меньшинств, вообще всех меньшинств, но когда соблюдаются права всех, в том числе и представителей большинства, там, этнического, культурного, там, полового, какого угодно, да. То есть и надо соблюдать именно этот тезис, соблюдение прав всех, независимо от величины, как бы, да, вот этого сегмента. И это, мне кажется, будет наиболее адекватной борьбой с национализмом. При этом я не понимаю, зачем вообще устраивать русский проект для того, чтобы бороться вот с этой проблемой. Достаточно предпринимать конкретные действия, да, ну, не знаю, там, признать факт геноцида в начале 90-х годов в Чечне не чеченского населения, да. Это действительно было, и там не только русские, там пострадали, в общем-то, все не чеченцы, да. И наиболее адекватные представители чеченской общественности это признают. И я не думаю, что была бы какая-то сильная реакция отторжения в той же Чечне, если бы это как-то корректно признать и, там, не знаю, назначить какие-то адекватные моральные компенсации, то есть материальные компенсации людям, которые потеряли там жилье и так далее, и которые ютятся до сих пор там по общежитиям, по каким-то там, в общем, углам и так далее. Почему нельзя там потихоньку, например, заниматься обузданием как бы того, что делают титульные нации в некоторых республиках, да, национальных? То есть для этого не обязательно создавать какой-то русский проект, устраивать какие-то дискуссии и так далее. То есть, конечно, дискуссии нужны, ради бога, но все, я боюсь, что в этом русском проекте все сведется просто к тому, что наступит размывание тезиса, что сама проблема обесценится, и партия власти опять же потеряет как бы, то, ради чего надо будет бороться, она как раз достигнет обратного эффекта. Люди убедятся, что это все одни слова, никаких действий не последует. То есть для меня нет сомнений, что это предвыборный абсолютно как бы, популистский проект. Вопрос только в том, выльется он хоть какие-то конкретные действия.
Елена, и вот ваша оценка перспектив этого проекта с электоральной точки зрения. Ведь сегодня «Независимая газета» вообще-то такой прогноз не очень радужный. Судя по всему, деятельность нового русского центра «Единой России» имеет все шансы хотя бы неформально получить ранг нацпроекта. Вы согласны с такой перспективой?
На нацпроект, конечно, русский проект не потянет, я боюсь. Но, вы знаете, я когда разговаривала с Демидовым, он мне тоже приводил цифры этого опроса, вот, и гордился тем, что порядка 116 миллионов россиян записывают себя при переписи 2002 года в русские, и хотят, чтобы об этом помнили и знали, они гордятся этим. И действительно, я когда общалась с социологами, когда готовила материал, они признают, что порядка 10 миллионов, ну, там, представляете, представим, что если у нас избирателей там из этих 116 там, миллионов 100, может быть, чуть больше. Так вот, националистов бархатных, как это называют специалисты, их 10-15 миллионов. Как бы выгодное положение «Единой России» здесь в том, что они все ходят на выборы.
И если их правильно сейчас замотивировать, да, что не к Белову, Поткину вам надо, не к Рогозину, а вот к нам, мы тоже русской идеей занимаемся, но занимаемся аккуратно, ну вот есть перспективы, социологи оценивают, ну где-то 5-7% они могут взять от этих 10 миллионов к себе плюс к своему вот базовому электорату. Другое дело, как это делать.
Спасибо, Елена. Мы продолжим это все обсуждать после краткой сводки новостей, а я объявлю, что скоро вот-вот в час дня выйдет программа «Человек имеет право», и тема «Право на эффективную финансовую систему» будет вести Карен Агамиров.
В Москве 11:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях. Известный предприниматель Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. В интервью BBC в понедельник Березовский отметил, что не против такой встречи, если она поможет раскрыть обстоятельства смерти Литвиненко, отравленного в Лондоне в ноябре прошлого года. Парламент Киргизии утвердил структуру правительства, разработанную новым премьер-министром Азимом Исабековым. Кабинет будет сформирован в течение недели, обещает Исабеков. Ряд стран, в том числе Россия, Украина и Япония, ввели запрет на импорт мяса птицы из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Более 40 человек стали в понедельник жертвами новых терактов и нападений в столице Ирака, еще столько же по всей стране. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. В понедельник за предложение о начале дебата высказали 49 сенаторов, при необходимом в таких случаях минимуме 60 голосов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки Хамас Халед Машали проводят сегодня переговоры в священном городе Мекка, Саудовская Аравия. Цель встречи, предложенной саудовским королем Абдаллой, обсудить возможность формирования правительства национального единства и прекращения конфликта в автономии. Сербия намерена просить мировое сообщество о переносе нового раунда переговоров по Косову по меньшей мере на 10 дней, заявил президент Сербии Борис Тадич. По его словам, переговоры следует продолжить лишь после того, как начнет работу новый парламент Сербии. Пока начало их нового раунда запланировано в Вене на 13 февраля. Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы. Заявление об этом появилось на интернет-сайте СПС в понедельник, после того, как партии было отказано в регистрации списков кандидатов для участия в выборах в Думы Псковской и Тюменской областей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель газеты «Ведомости» Елена Руднева и специальный корреспондент «Известий» Дмитрий Соколов-Митрич. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы понимаете лозунг «Россия для русских», если вы его разделяете, то опять-таки в каком понимании? И учитывая, что мы уже много прочитали пейджерных сообщений на эту тему, добавляем еще один вопрос. Верите ли вы, что у партии власти получится заманить в свой электорат вот этих националистически озабоченных граждан? Пишите нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Раньше мы радостно сообщали, что он бесплатный, но теперь в связи с появлением тарифов новых, бесплатный он только для абонентов безлимитного тарифа, остальные платят согласно тарификации, той, которую они выбрали. Все это с 1 февраля вот такое пришло. Ужасы такие. Итак, мы продолжаем наш разговор. Давайте, уважаемые коллеги, все-таки уточним, поскольку мы говорим о том, что очень многие в России понимают лозунг «Россия для русских» как «Россия для русских граждан России», то, Лен, пожалуйста, вот эти цифры, они приводились, как я понимаю, на этом заседании круглого стола. Потому что у вас в газете я вижу деление по цифрам только на мягких националистов. Вот вам в интервью сказал...
Да, Леонтий Бызов.
Да, Бызов из ВЦИОМа, да, по-моему, да? Он сказал, что вот совсем больше 40-45% мягких националистов – это те, которые...
Которые в какой-то степени недовольны присутствием большого количества приезжих. Угу.
Но не выражают свое недовольство.
Не пойдут публично, с транспарантами.
Не пойдут на улицу. Бороться. И есть 10 жестких, которым это
готовы
не нравится,
отставить.
И они пойдут. Это ваши цифры, которые приведены в вашей заметке. А вот «Единая Россия» опирается на то, что лозунг «Россия для русских» понимает как лозунг исключительно для русских совсем небольшой процент. Какой? Не припомните
цифры? Я, к сожалению, сейчас боюсь ввести в заблуждение. Они приводили вот цифры декабрьского опроса в ЦИОМ. Это середина декабря, вот у них точные прямо были данные. Угу. Это действительно был опрос, я посмотрела по сайту, но просто не буду сейчас врать.
То есть, ну тоже, ну процент небольшой, согласно их, да? То есть большой процент.
Именно лозунга «Россия для русских», да, там, конечно, я думаю, в пределах 10%, там даже меньше.
Угу. И...
Ну, я бы, честно говоря, вот посмотрел бы на формулировки вопросов, потому что вот, судя по предыдущим опросам, даже того же в целом, что-то какие-то очень странные цифры, потому что, ну, может быть, там имеется, может быть, там формулировка...
Странные цифры почему? Потому что вам кажется, что больше людей понимают этот лозунг как «Россия просто
что вот
для русских».
Нет, именно, что абсолютное большинство понимает его как «Россия для, что «Россия для русских» — это «Россия для всех граждан России», это, мне, возможно, там формулировка какая-нибудь, что-то вроде там... А «Россия для русских», если русские, это все, кто думает по-русски, там, типа, говорит по-русски, независимо от национальности. Вот такой я поверю. Судя по предыдущим вопросам...
Русские культуру, традицию.
Да, потому что, ну, я сомневаюсь, что прям исключительно для всех. То есть, насколько я знаю, насколько развита та же чеченофобия в России, да, вот что-то я с трудом могу себе представить, что ли, большинство людей согласятся, да, что там, например, там... представители некоторых национальностей в России, как бы это тоже те же самые русские. Ну, я сейчас говорю не свое мнение, да, а вот мнение... граждан России.
Интересно, что пока вы говорили, я перебрала абсолютно вот все газеты, которые написали на эту тему, и редакционные, и нередакционные. Их тоже много нередакционных, большому сожалению, материалов про этот русский проект. Но так всегда бывает, когда «Единая Россия» выходит со своим мероприятием, она все размещает, писали. Видимо, она размещает, видимо, нередакционные тексты в газетах, и нигде этих цифр нет. Просто, говорится, подавляющее большинство понимает так. И когда вы писали свой материал «Поколение нац», это по созвучию с поколением Next, у вас тоже не было этих цифр, а вот вы так интересно писали. Когда поколение нац говорит «Россия для русских», это то, что вы нам говорили в первой части, я прочитаю цитату уже вашу, оно имеет в виду не «Россия только для русских», оно имеет в виду «Россия и для русских тоже». Вот так вы формулируете. То есть это еще одна постановка вопроса. Поэтому очень важно, как ставится вопрос и что имеет в виду человек, который на него отвечает, и поэтому мы этот вопрос задаем сегодня слушателям. Теймураз Александрович, здравствуйте, вам слово, пожалуйста.
Добрый день. Один такой покойник тоже сказал лет 10 назад или даже больше в Грузии, был Гамсахурди. Грузия только для грузин. И что из этого получилось, как вы видите, до сих пор не могут разобраться. Вот теперь понятно, откуда корни идут по поводу этого национализма и фашизма. Именно действительно они с «Единой России», оттуда, откуда их руководят Кремль и, естественно, администрация президента. Вот я это и хотел сказать.
Спасибо, Теймураз Александрович. И спрашивает, говорит, вот два совершенно одинаковых пейджерных сообщения. «Россия, конечно, для русских, так же, как Израиль для евреев», пишет Раиса Николаевна, имея в виду, что «Россия для русских» — это, конечно, для национальных, вот, для коренных русских. И то же самое Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга пишет, «Почему вас не возмущает лозунг «Израиль для евреев»? На многих предприятиях в Израиле работают только евреи. Хорошо будет русским, хорошо будет и другим национальностям. Русские вымирают, необходимо им помочь». Кирилл Николаевич, ну, лозунг «Израиль для евреев» совершенно другие корни, другая история вообще. Другая история. Это большое отличие от лозунга «Россия для русских». Светлана пишет, «Россия для русских и других коренных народов России аналогично государствам Киргизия, Грузия, Армения». Ну, наверное, что имеется в виду? Наверное, что также происходит в других республиках, и она считает, что для русских и других коренных народов России. По поводу русского народа, в одной из своих песен иеромонах Роман сказал: «Среди дремучих лесов и бескрайних степей похоронен великий народ, русского народа нет, остались россияне», пишет Геннадий Георгиевич. Владимир, Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Давайте сначала внесем ясность. Под русскими вы понимаете, видимо, славян, как я...
Нет, мы вообще-то... Вот
нет,
мы...
нет, я имею в виду второй смысл.
А, или первый, кому как.
Или, вот, первый,
или
кому
меньшинство,
как.
Этот смысл кажется первым, меньшинство,
вот,
судя по опросам.
Вот это слово как-то выпало из употребления совершенно. Угу. Так вот, если этот лозунг «Россия для русских» перехватила власть, это означает, что славяне не имеются здесь в виду вообще. Потому что под этим лозунгом создается многомиллионный мигрантский электорат. Ведь провозглашается, что все, кто к нам сбежится, все русские. Так этот электорат всегда будет дружно голосовать за нынешнюю власть в противовес славянам, у которых уже тысячу лет вышибают из головы стремление восстановить свою национальную государственность от Днестра до Волги.
Но вообще, Владимир, они-то акцентируют внимание всей публики, и ваше в том числе, на том, что они опираются на ту часть граждан России, которые считают русскими, уже существующих граждан России, а не тех, кто вообще когда-то еще сбежится, а именно тех, кого Россия приняла уже под свое крыло. У вас, Дмитрий, вот, по-моему, есть комментарий к этому звонку.
Мне очень понравилась еще статья на эту же тему с моих коллег из журнала «Эксперт». Она очень длинная, там очень много, очень такой научный подход, но делается очень правильный вывод, что, во-первых, первый вывод, что главный враг всех националистов русских — это сам же русский народ, который, в общем, действительно органически, как бы ему плохо дается вот именно такой узкий национализм, такой, да, вот там немецкого типа. И второй вывод, что главное, что на данный момент требуется для оздоровления, как бы, российского общества, это возвращение русскому народу его ассимиляционного потенциала, да, то есть чтобы он вот всех там съезжающихся, там увеличивающихся диаспоры и так далее мог просто вот как бы действительно объединять некий русский мир, независимо там от национальности каждого конкретного человека, да, то есть как бы вот создавать некое такое единое целое, да, под названием русский мир. Вот мне кажется, это очень точный подход. В данный момент действительно русским народом утрачен ассимиляционный потенциал, и это грозит распадом просто страны в такой же точной степени, как он грозит от роста русского национализма в таком узком смысле. Да? И вот, мне кажется, надо тут пройти как-то очень тонко между вот этими двумя опасностями. Удастся ли это вот действующей власти? Я боюсь, что это, может, ей не удастся, просто потому, что ей настолько монополизирована власть, что ей трудно думать в этой ситуации, когда человек лишён каких-то реальной конкуренции, где бы то ни было, у него ослабляется способность думать и адекватно воспринимать окружающую действительность. Вот поэтому.
Я бы хотела возразить Дмитрию по поводу конкуренции. Все-таки президент действительно легализовал, как Алексей заметил еще в начале передачи, справедливую Россию, поставив ее на вторую чашу весов, то есть как бы отнеся Единую Россию в праволиберальный сектор. Поэтому конкуренция-то у них как раз сейчас будет, дай бог.
Ну, вы думаете, что это вот реальный конкурент справедливой России? Что-то я сомневаюсь.
В общем, возможности Миронова и его административные
ресурсы. По крайней мере, они сами так ее ощущать будут, да, как конечно. Реальную конкуренцию.
Ну, дай бог, если действительно сложится со временем двухпартийная система там американского типа, но пока вот, мне кажется, как-то они особо не конкурируют. Ну, посмотрим.
И почему они выстрелили этим проектом, вот как объясняют они сами, да, Миронов почему-то никак не заявил. Ну, то есть понятно, что они там борются с Родиной, которая, остатки Родины влились в справедливую Россию, да, и пока Миронов ослаб. Но он эту тему не заявил, поэтому Единая Россия как-то попыталась вот сразу вот.
Да, и слушатели, которые пишут на пейджер, я прошу без обобщений. Вот Геннадий отзывается об одной нации, нации там мародеров, да, и почему вот эта нация мародеров? Он говорит, вот русский народ, как эта нация, тоже нация, копия этих мародеров. Почему вы так считаете? Нельзя обобщать таких, ну, нельзя делать просто обобщений. Это даже не с точки зрения политкорректности, а просто с точки зрения здравого смысла. Светлана из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Да, действительно, русский народ, составляющий более 80% всего населения России, должен быть признан государствообразующим, титульной нацией.
Потому а так вопрос что, не ставится, Светлана.
И другие коренные народы, проживающие, должны иметь равные права с русским народом. Да. Сейчас почему-то Россия заявлена многонациональной страной. Это преступление, составляющих Конституцию.
Светлана, ну, я не представляю себе государство, у которого в Конституции вообще-то есть, ребят, государство, где написано, вот такой-то народ титульная нация, а все остальные просто составляют это государство, все остальные нации. Ну, вообще титульная нация ни в одной Конституции нет, ни одной страны мира.
В Израиле
может быть,
нет?
Я не знаю. Вот, честно,
по-моему, есть такие государства.
Мне кажется, где написано титульная нация, такой-то народ.
Может быть, слово там не титульное, но фактически
ну, я-то имею в виду слово титульное. Нет, признается, не признается. Вот титульная нация, вот
нет,
она
вопрос,
такая-то,
в словах, вопрос
такая-то.
Приоритет. То есть вы есть на государства, в которых определенные нации являются приоритетными и государствообразующими.
И это зафиксировано в Конституции.
Ну, в той или иной форме зафиксировано.
Это нужно очень хорошо знать, в какой форме, в той или в иной форме, и есть ли такая форма, как титульная нация в какой-то из Конституций.
Доля правды вот в словах этой женщины в том, что Ну, конечно, я не знаю, имеет ли смысл там признавать русских титульной нации, но да хоть как-то их обозначить юридически, существование русской нации, наверное, имеет смысл, потому что ее сейчас юридически действительно нет. И были даже такие курьезные случаи, когда я там российская энциклопедия, я не знаю, привела на исполнение это намерение или нет, но хотела в своих изданиях убрать везде слово «русский», везде написать «российский». Ага. При этом, например, там слово «татарский», там «татарский писатель», «татарская культура», они оставляют, да?
Вот, Дмитрий, а зачем ее юридически вот вводить? У вас в паспорте, я не знаю, сейчас этой графы нет, но в старых паспортах было «русский». Вот что еще юридического, какой еще юридический оттенок вы должны добавить, вы хотите добавить слово «русский»? Что еще нужно ему, этому слову?
Просто как-то ее обозначить.
Зачем?
Ну, понимаете, но есть вот сейчас сложилась тоже, опять же, ситуация, что, например, там, ну, гражданин, не гражданин, а точнее, житель какой-нибудь национальной республики имеет в своем паспорте вкладыш, в котором написано, что он, там не написано, что он там чуваш, там, или что он чеченец, или что он там мордвин, да, но там, тем не менее, стоит вкладыш его республики, который дает ему право как-то вот, ну, морально так чувствовать себя вот там мордвином, чувашом или кем бы то ни было еще. И для него фактически это документ о его национальности, да. Я не знаю, что криминального в том, если по желанию людей, не в обязательном порядке, да, а по желанию, да, дадут им право в своем паспорте писать свою национальность.
А
там,
у
русский,
них есть
нерусский.
Такое желание? Проводились опросы?
Есть.
Так действительно ничего криминального в этом нет, абсолютно.
Почему бы этого не разрешить людям, я не вижу.
Но это нужно ввести, понимаете, есть какие-то вещи, есть форма, есть паспорт, в котором абсолютно четко и жестко должны выполняться формальности. И либо вводить для всех, Дмитрий, либо не для всех. Всех.
То есть для всех, конечно,
не для всех,
я не говорю,
это
что
невозможно.
Для русских. Я не говорю, что
нет,
для русских.
Я имею в виду,
всех.
Что вы говорите, для тех, кто хочет этого ввести, да. А для тех, кто не хочет, не ввести, и получится паспорт, паспорт двух видов, что ли?
Ну, в общем, например,
это же невозможно.
У нас
нет,
вот,
просто графа будет пустая.
Нет, вот, да. Нет, вот например, в
свидетельстве о рождении... одним заполнять, а другим не заполнять.
По желанию.
Это невозможно,
а сейчас это, по-моему, нет, сейчас это уже действует на уровне... Сейчас это действует на уровне...
Республик.
Нет, на уровне свидетельства о рождении. Вот я недавно получал свидетельство о рождении ребенка, меня спросили, вы хотите написать национальный своего ребенка или нет. Человек может писать, может не писать.
Есть, да, замечательно. Если это действует, ну, тогда, за что вы тогда ратуете? Если это уже действует, если это уже есть, чего вы еще хотите,
нет,
для слова
русский?
На уровне
паспорта этого нету.
Ну, значит, вы хотите...
То есть до 18 лет ребенок будет...
Я просто стараюсь понять, чего Дмитрий Соколов-Митрич хочет для слова русский, юридических каких.
Я обозначаю проблему, которую многие, очень многие граждане России считают проблемой.
Вы,
да?
Обозначили. Надо ввести
это
русский.
Это отсутствие каких-то... Какое-то, да, слово русский в юридическом обороте. Не обязательно в приоритетном положении, просто хоть в каком-то.
Да, а я спросила, зачем. Вот, хорошо, поняла вашу.
Я не вижу никакой опасности, если это будет введено. Если людям хочется, и им это поможет как-то чувствовать себя увереннее, почему бы этого не вести?
Я
не
поняла.
Вижу.
Я только вижу только паспорт в вашем списке. Для чего еще? Просто нельзя. Для чего практически? Я не против, Дмитрий, мне просто интересно, зачем?
Ну, опять же, чтобы не было таких вот курьезов, как с российской энциклопедией, да, когда все слова русские убираются, ставятся российские, да, при этом другие национальности остаются. Мне по барабану, я как бы спокойно
язык
к этому отношусь.
Язык-то у нас русский.
Но люди, которые... Но людей это ущемляет. Люди чувствуют себя ущемленными в этом плане. У них это стимулирует их национализм. Чтобы это не стимулировало их национализм, почему бы этого не разрешить, тем более, если это ничего как
чего
бы не стоит.
Чего не разрешить? Паспорт.
В паспорт.
Да мы уже разобрались
легализовать
с паспортом,
слово
что
русский,
вы все пропали.
В том числе на юридическом
уровне. Ну, нелегальное слово русский, но перестаньте.
На юридическом уровне.
Ну, ладно, давайте мы эту дискуссию, это же не дискуссия, это просто мои вопросы Дмитрию Соколову-Митричу, закончим с тем, чтобы объявить, что вы слушаете программу «Час прессы», и у вас в гостях обозреватель газеты «Ведомости» Елена Руднева и специальный корреспондент «Известий» Дмитрий Соколов-Митрич. И мы просим слушателей объяснить, что они вкладывают в лозунг, какое понимание «Россия для русских», и звоните нам, пишите на пейджер, мы слушаем Ахмеда. Вот в скобках написано «татарин» у меня на подчёрке. На компьютере. Пожалуйста, Ахмед, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел сказать... Меня зовут Ахмед. Вспомните, что писал о себе Сталин. Я русский, грузинского происхождения. И это очень хорошо отражало его суть. Да, ведь Россия держится только на русском народе в основном. Китай на китайцах. Французы на французах, а не на приезжем винегрете. Вы ведь с этим согласны? Будут жить хорошо русские, будут жить хорошо и татары тогда, и мордва, и всякие тунгусы.
А хорошо, Ахмед, а если будут жить хорошо татары, это значит, что будут плохо жить русские? Это, по-моему, абсолютно то же самое. Будут
это
жить хорошо татары?
Вы же лукавите.
Может быть. Так вы меня поправьте.
Я
не вижу вот разницы совершенно. Если будет жить, если будет жить чуваш на территории России хорошо, что это должно значить, что русские живут плохо? Это то же самое будет значить, что и русские будут жить хорошо. Не, ну, видимо, почему не наоборот?
Видимо,
почему
наш слушатель
говорят,
имеет в виду, что
если русские,
что,
то все остальные.
Что, наш слушатель, видимо, имеет в виду, что спокойствие русских это залог стабильности общества. Просто uh-huh. потому, что их большинство.
Ну, очень хорошо. А
и
кто
потом французы, обсуждая скандал с Прохоровым в Куршавеле, они же имеют в виду, какие русские, как они себя ведут, вне зависимости от того, какой национальности Прохоров или... Ну, он был русский как раз.
Да, не волнуйтесь, когда мы обсуждали с нашими слушателями этот скандал, я ставила вопрос там со словом тоже русский, меня поправляли слушатели, говорили, что это вот русские, я говорила, русские олигархи, они говорили, что это вот русские олигархи. И вот давайте все-таки мы уточняли, что не просто русские, а граждане олигархи, граждане России. То есть хотят люди расширять это понятие, когда речь идет о чем-то плохом, исходящем с территории страны, вот России. Игорь Васильевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Васильевич, скажите, пожалуйста, я сразу уточню. Вы не знаете по поводу вот Конституции? Вот я смотрю, гости ему не очень хорошо. Вот я вас хотела спросить, чувствую, что вы знаете.
Да. Вот я как раз хотел. Да, я спасибо. С этого не думал начать, но вы вот сами подбросили этот вопрос и говорили об этом. Первая статья итальянской Конституции, Республики Итальянской, так, гласит, государство... является, итальянская республика является государством итальянцев, берущим и несущим обязанность развивать свое государство. Это первая статья.
Очень хороший
я
урок.
Дословно вам говорю. Может быть, ну, с нюансом с каким-то, только и всего. Значит, Конституция Китайской Народной Республики, я не помню, какая статья, но то же самое, хотя вы знаете, это очень сложный конгломерат
народов Китая. Игорь Васильевич, давайте вернемся к итальянцам. Ну, там, конечно, такого не просматривается, что только итальцев, правда же там? Это государство итальянцев. Главным образом итальянцев, конечно.
Вот об этом. Но теперь позвольте мне по существу.
Конечно.
Вы знаете, что вот в идущих уже не первый месяц разговорах о фашизме, о национализме и так далее, да, мерзкие разговоры, конечно, ну, люди живые, язык, это отличие живых людей, значит, продолжаются разговоры, не упоминаются, вы знаете, великолепные слова нашего замечательного демократа Белинского, который в беседе одной с Панаевым, на которой присутствовал Тургенев, и Тургенев об этом пишет в своих письмах, кстати, Полине Виардо, он сказал так, что вот национальное – это не в одежде, не значит, в религии, и даже не в обычаях, он там еще много составляющих поминает. А в манере понимания вещей. Вот это замечательная, емкая фраза. В манере понимания вещей. Вот как мы понимаем себя, как народ русский, как мы понимаем себя, как народ грузинский, татарский и так далее.
Да.
Дело в том, что сегодня вся политика существующего строя является ничем иным, как мутным болотом. И это подбрасывает вот националистические всякие формулировки, ненужные абсолютно. Вот только что Ахмед говорил, он замечательно говорил, приведя слова Иосифа Виссарионовича Сталина, «Я русский грузинского происхождения». Совершенно верно. А теперь ближе, как говорится, к телу и к мысли. «Если я в доме русский человек, я хозяин русского дома. И все гости у меня, если они мне приятны, нужны, и если я достаточно воспитанный человек, я, конечно, их уважаю и глажу по голове и кормлю их. И поскольку я большой и огромный, более 80% составляет государство, естественно, я определяю экономическую, политическую и моральную сторону всей жизни нашего общества.
Спасибо, Игорь Васильевич, ну абсолютно ясна ваша мысль. И, коллеги, кстати говоря, обращалась я с этим вопросом к Алексею Чедаеву, но вас-то не спросила. Вам, Дмитрий, не кажется нарочитым вот состав участников этого самого русского проекта «Единой России»? Я еще раз перечислю журналистов, которые там участвуют. Это обозреватели Первого канала Михаил Леонтьев и Максим Шевченко. Идеология Михаила Леонтьева известна очень хорошо по поводу отнять и присоединить. И Максим Шевченко тоже, ну вот, Ну, на Первом канале человек ведет ток-шоу, все же понятно. Дальше, следующие журналисты. Владимир Лигайда, главред православного журнала «Фома», гендиректор телеканала «Московия» Андрей Писарев, в рамках которого как раз выходит «Русский дом», о котором говорил наш... Только не об этом говорил наш слушатель, но вот «Русский дом», я вспомнила. «Русский дом». А также руководит всем этим Иван Демидов, автор программы «Русский взгляд». Вот вам не кажется вот этот состав участников настораживающим?
Нет, мне не кажется настораживающим, мне кажется, он характерным, что все это люди, как бы, слово, в том смысле, что это люди, которые работают словами, да, а не делами. Если бы, и это как раз говорит о том, что если бы этот русский проект создавался для того, чтобы реально что-то изменить, туда бы, наверное, ходили бы другие люди, которые, у которых есть какой-то опыт по изменению вещей, да, не просто по...
Здесь главный критерий, да,
главный критерий умение говорить.
Умение провести эту идею.
То есть, это, мне кажется, тут скорее партия власти взяла... Берет сейчас опыт не у ДПНИ даже, а у ЛДПР, которая всегда была таким очень грамотным инструментом канализации настроения электората.
Я бы хотела еще уточнить, что вот именно руководителем, координатором этого проекта, лицом, да, они сами так называют, выбран именно Иван Демидов. Он в прошлом вел, по-моему, «Русский вопрос», у него была передача.
Ну вот это православная тоже программа,
так,
да.
Он еще же у нас координатор по молодежному движению «Молодая гвардия»,
конечно.
Да? То есть как бы, что, как мне кажется, пока что вот мы вроде занимаемся русским проектом, но если он там выйдет через какие-то границы, ну это же вот молодежь наша, это же не единая Россия, то есть там не заявлены Грызлов, Володин, там руководители партии, да. То есть это как бы... А до этого, вот до того, как этот проект был заявлен, уже и наши пикетировали британского посла, да, и поддерживали кампанию с выселением нелегально живущих грузин, да. И президент у нас, когда проблема рынков обсуждалась, да, коренного, не коренного, он же произносил коренного население. То есть, как бы, это продолжение политики, которую власть уже там полгода, как минимум, актуализирует. И
при этом не доводя ситуацию до каких-то реальных изменений практически.
Ну, вам-то не кажется случайным состав вот этих журналистов, набор вот таких?
Ну, это вот именно, это показывает предвыборный характер этой инициативы, абсолютно. То есть мы несерьезно, мы хотим просто этот вопрос вербализировать, показать, что мы им тоже, мы русскими тоже занимаемся. Конечно, ничего серьезного, я думаю, что они делать не будут, никаких акций.
Мария Николаевна из Москвы, как вы все это видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, может, я опоздала?
Нет.
Скажите, пожалуйста, я бы была рада и даже счастлива, если бы я оказалась не права. Когда-то с точки зрения православного человека спорила с теми, кого вы называете националистами. Спорила с любовью ко всем другим народам, одинаковым отношениям, национальностям. К ним. И вдруг они мне говорят, а вы купите Конституцию РФ, пролистайте ее всю, найдите слово «русский», потом откройте 65-ю статью и ее прочитайте подробно. Я так и сделаю. И с тех пор я просыпаюсь с этой проблемой в голове и засыпаю тоже с этой проблемой. Там в русской конституции, то есть в конституции не обнаружила слово «русский» ни одного раза. А в 65-й статье я обнаружила, что всем национальностям дана республика или какой-то свой территориальный надел. И они все названы именем народа, который живет на ней. Вот
конечно,
то самое, что
да,
называют все.
Да,
а у нас нет, мы существуем в областях. И каждый год эта область может куда-нибудь уйти в какую-нибудь очередную республику, если договорится президент с президентом той коренной республики. Меня страшит, что за нас некому заступиться. Путин ведь не русский человек. Вернее, президент. Он общий. Это не важно,
Спасибо большое за звонок, Мария Николаевна. Просто я хочу сказать, что вот эта вот история, что нет слова «русский», просто разница в том, что одних это беспокоит, и они ночами не спят, а других это как-то вот не беспокоит.
Ну, это действительно серьезный фактор, на самом деле.
Да, но это не всех беспокоит. Надо еще провести опросы. Как много людей не спят из-за этого ночью. А Юрий Кац из Москвы пишет: «Я за Россию, за россиян. Федеративная Россия не должно быть титульной нации, это уже национализм». Так он считает. Татьяна спрашивает: столетиями властители России огнем и мечом, кровью присоединяли территории, а теперь Россия для русских? Вот вопрос и восклицание. Дмитрий, вы хотели что-то сказать?
Вот очень многие, с кем я общался, да, вот с людьми там разных, говорят одно и то же, что или если мы Россия, да, если мы все россияне, тогда зачем нам эти национальные республики? Тогда почему во многих национальных республиках люди не титульные нации чувствуют себя очень сильно ущемленными, иногда не в безопасности? Тогда давайте уж сделаем действительно вот некий такой нейтральное пространство, в котором не будет никаких национальных обозначений. Или же, если у вас все-таки есть национальное обозначение, тогда пускай у русских тоже будет свое национальное обозначение.
Очень коротко завершает Георгий нашу программу. Это всего лишь из Санкт-Петербурга, это всего лишь один из ходов политической шахматной комбинации. Ну, конечно, мы его и обсудили, этот ход сегодня. И завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Скоро, вот-вот, через несколько секунд выйдет «Свобода в полдень». Темой выпуска в Верховной Раде Украины сформирован блок объединенной оппозиции, и Россия запретила ввоз британской птицы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.